наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет! Мы опять на волнах моего радиоблога, и я в очередной раз хочу рассказать, что же это такое. Радиоблог – это формат, который я придумал сам. Я не знаю, может быть, где-то он когда-то встречался, но я, по крайней мере, не нашел об этом никаких данных. Что это такое? Это часовая передача, в которой я озвучиваю свои публикации, сделанные мною в сетях, а также наиболее понравившиеся мне комментарии к ним. Эти комментарии помогают мне озвучить мои молодые помощники, находящиеся со мной в студии. Они своими молодыми голосами сделают этот эфир менее монотонным, что ли. Сегодня со мной Анастасия. Привет, Анастасия.
Здравствуйте.
И Саша. Саш, привет.
Всем привет.
Ну и с чего я хочу сегодня начать? Первая у меня вот такая тема. Позвонили из агентства новостей и спросили, что я думаю по поводу вот этой публикации. В конце августа журналист «Медузы» Екатерина Кронгаус рассказала, что учитель истории Московской школы номер 57 крутит романы с ученицами. По ее словам, об этом якобы всем было известно более 16 лет. В результате разгоревшегося скандала директор столичной школы Сергей Менделеевич был уволен, а Следственный комитет заявил о начале проверки этого учебного заведения. Как выяснилось, к обсуждению уже кто только не подключился, причем даже в стихах. Я решил присмотреться к мелочам, коих в сети предостаточно, и вот какая у меня вырисовалась картина. Первое. Молодой и креативный учитель истории приходит в достаточно элитную московскую школу и начинает работать в старших классах. Второе. Продвинутые девушки 16 и 17 лет строят ему глазки, потому что созрели раньше своих одноклассников, и им надо на ком-то проверить свою неотразимость. Кстати, 45 лет назад видел нечто подобное своими глазами. Учитель отбивается как может, но он тоже человек. Четвертое. Это продолжается полтора десятка лет и никого не удивляет. Пятое. Учитель уезжает на постоянное место жительства в Израиль. Шестое. Одна из его учениц рассказывает, что 2 года назад, когда она заканчивала 11-й, учитель овладел ею силой, но попросил об этом никому не говорить, чтобы школу не закрыли. О как! Седьмое. Она никому ничего и не сказала, так как искренне болела душой за любимое учебное заведение. Восьмое. Когда он уехал, ей стало на школу категорически наплевать, поэтому она поведала тайну журналистам, предоставив для публикации свои лучшие фотки. Девятое. Общественность забурлила. Десятое. Средства массовой информации обрадовались, потому что им есть о чем поговорить. Ну, вот мои комментарии здесь, наверное, излишни. Но если излишни мои комментарии, это вовсе не значит, что эти мою заметку не прокомментировали мои постоянные подписчики и читатели. А уж они-то проявили соответствующую активность. Вот, скажем, что написала Ольга Иванова.
Вы уверены, что ученица сказала правду? Может, ей захотелось славы Моники Левински? Дети часто врут и фантазируют, а порой даже мстят. Скоро учителей мужчин в школах вообще не останется. Настолько опасной становится эта работа.
Мало того, что вот опасной становится работа, но я уже неоднократно читал об этом и знаю, что все учителя молодые, которые попадают в школу, они начинают испытывать давление вот такого рода. Кстати, подтверждает вот Алексей Бакарев.
Профессия учителя в школе сейчас самая опасная в России. В нашем Климовске молодого парня также обвинили, и школа в итоге потеряла перспективного преподавателя. Что касается математической направленности данного учебного заведения, в период интенсивных занятий по математике у человека практически пропадает половое влечение. Но это относится к сверхнагрузке на мозг, что в школе вряд ли происходило.
Я уж не знаю, что могло происходить в той комнате или в школе, или что не происходило. Я помню свое учение и знаю точно, что и сын мой учился. Никакой такой страшной нагрузки на мозг у них там нет. И у девчонок всегда остается время для того, чтобы строить глазки. Скажем, когда я учился, они нас, в общем-то, не замечали своих одноклассников и не считали как бы предметом, ну, с таким партнером, что ли, каким-то по ухаживаниям, не считали нас какими-то как бы равными себе, что ли. Они все заглядывались на тех, кто старше. Вот Нина Игнатова подтверждает.
Раньше мы целомудреннее были. До сих пор помню бирюзовые глаза физрука, его бархатный голос и как мы, девчонки, все поголовно были в него влюблены. Но чтобы вешаться или приставать, да ни в коем случае.
Но если вы там не вешались, не приставали, девушки, то это не значит, что во всех школах никто не приставал. Еще как приставали, и эти все скандалы уже тянутся, по-моему, с начала века, уж не знаю как. Андрей Владимирович пишет.
Если не можешь себя сдерживать, тебе не место в педагогике. А что там ученицы творят, это их дело. А если хочешь спать с ним фетками, то как минимум не работай с ними в одной школе.
Скажите, а как можно не работать с ними в одной школе? У нас же нет специализированных школ для старших классов. Если бы такие были, то, конечно, понятно, туда надо отправлять уже умудренных опытом таких вот дядек вроде меня. Но у нас же все вместе, они все рядом. И как от них спрятаться, я даже не представляю. Фатима Кудзиева пишет.
Скажите, а где заявления от потерпевших за полтора десятка лет? Или кому-то кажется, что ученицы так называемых элитных школ боялись чего-то? Работали мы в подобных заведениях, знаем, какой там контингент.
Вы знаете, контингент разный. И, конечно, девчонки такое творят, потому что сейчас интернет, и сейчас стала более открыта вся эта информация. Раньше многое замалчивалось, конечно, все убиралось подальше, чтобы, не дай бог, мы подумали, что что-нибудь там может происходить. Сейчас чуть что, сразу все наверх. И, как выяснилось, наверх не самое хорошее вылезает, потому что там и драки, там и все что угодно, и девочки стараются быть взрослыми и показаться взрослее, чем они есть на самом деле. По крайней мере, я такое слышу от них в общественном транспорте или где-то, когда с ними встречаюсь, то кажется, что это уже не девочки, а такие уже тетки уже. Да, Гасан Газиев пишет.
Такое творилось во все времена и творится сейчас почти во всех школах. Если это проблема, то приоритет принадлежит не конкретно 57-й школе. Кому-то этот шум понадобился, а именно эта школа попала под раздачу.
Вот логично, вот правильно говорит человек. Ирина Ивановская пишет.
В этом деле есть второй слой. Директор все покрывал, потому что зависел от этих учителей финансово. Там другой педагог признался в связях с мальчиками и тоже уволился сейчас. Странно будет, если Следственный комитет этим не заинтересуется.
Должен заинтересоваться, об этом же написали уже. Альберт Байбиков пишет.
Не хватает еще нескольких пунктов. Первое. Оборот пожертвований в эту школу составляет около 50 миллионов в год. Второе. Данный учитель является председателем фонда, через который проходили эти деньги. Третье. Математики отжали бизнес у историка. Типичный рейдерский захват.
Ну, ребята, когда я слышу такие суммы, мне постоянно звонят люди и пишут, и просят какой-то помощи, и информационной поддержки, что не могут найти там где-то 10 тысяч, 20 тысяч для того, чтобы поддержать каких-то учебные заведения, секции, кружки. А тут 50 миллионов в год. Это страшные суммы какие-то. Наталья Родионова.
Лично я никогда ни с чем подобным не сталкивалась, даже чисто теоретически. У меня мама проработала директором школы 47 лет. Для меня подобное, как гром среди ясного неба.
Продолжим через несколько минут. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20:05 на радио «Комсомольская правда». Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Вторая тема. Вот что пишет Russia Today. В минувшую субботу в Москве был арестован замначальника управления Т антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко по делу о взятке и злоупотреблении полномочиями. Накануне в квартире, оформленной на родственников подозреваемого, следователи изъяли около 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными, что в переводе на рубли более 8 миллиардов рублей. По утверждению задержанного офицера, деньги, которые найдены в квартире его сестры на Ломоносовском проспекте, ни теоретически, ни фактически ему не принадлежат. А почему мы, собственно говоря, не должны ему верить? Если он служит простым полковником с, конечно, в скобочках, нищенской зарплатой 250 тысяч в месяц, значит, пришел в органы по зову сердца. А в органах никто и копейки государственной не возьмет. Если не верите, посмотрите сериалы, которые идут по всем каналам с утра до вечера. К тому же это не у него обнаружили иностранные денежки, а у его сестры, которая могла их найти на улице, выиграть спортлото или получить наследство от бабушки из Воронежа. Другое дело, у него могут быть враги. которым он мешал воровать народные средства. И все они это подстроили. Скажем, узнали, где живет его сестра, незаметно проникли в ее квартиру и подкинули в спальню 1200 килограмм долларов и 200 килограмм евро. Согласен, почти 1,5 тонны иностранных денег – это тяжело. Да и сумма немаленькая, где-то на 2 миллиарда рублей больше, чем бюджет Калмыкии, но разве это остановит плохих людей в попытке скомпрометировать честного человека? Юмор юмором, но вы знаете, как выясняется, это далеко не все деньги, которые были украдены. Сейчас уже говорят о триллионах, там, каких-то найденных на счетах сотнях тысяч или сотнях миллионов долларов у отца и еще где-то как-то. Я же не знаю, сколько он там натащил этих денег. Конечно, люди отреагировали. Безусловно, эта тема вообще сейчас одна из самых популярных. Владимир Якубовский пишет.
То, что идет чистка в силовых органах, это хорошо. Однако плохо то, что эти чистки слишком запоздали.
Ну, не знаю, как запоздали. Никогда не поздно заниматься хорошим делом. Тем более, это дело приносит реальные выгоды стране. Елена Зейер.
Таких воров-уродов нужно, как в Китае, казнить без жалости и сострадания. А все имущество, якобы заработанное непосильным трудом, конфисковывать в пользу пенсионеров.
Ну, я не знаю, пенсионерам раздать это тоже хорошего будет мало. Я вам говорю, как экономист, если сейчас раздать вот эти все деньги, то сразу будет скачок инфляции, цены все подскочат. Александр Дуда пишет.
Когда начальник утверждает, что ничего о плохих делах своего подчиненного не знал, я эту ситуацию называю эффектом Крамера-Ставицкого из фильма «Ва-банк». Типа, пан председатель, я ничего не делаю без вашего ведома.
Я помню этот фильм, там действительно, да, говорится об этом. Людмила Волкова комментирует.
А что толку в этой операции? Ну, изъяли и изъяли. Мы этих денег как не видели, так и не увидим. В смысле, простые люди.
Знаете, да, наверное, с вами соглашусь я, Людмила, но деньги, если попадают в бюджет, они все равно начинают работать. Любые деньги, если они достаются из-под кровати или из матраса, они начинают работать, потому что это свойство денег. Тимур Рамазанов пишет.
Он всего лишь следовал заповеди. Предприимчивый учитель, чиновник, полицейский и так далее по тексту, всегда найдет, как заработать.
К сожалению, у нас так получается, что государство не в состоянии контролировать своих чиновников. Лара Кузьмина.
Ну куда ему столько денег? С собой не унесешь, и в тюрьме вряд ли сгодятся. Недальновидный полковник оказался.
Ну уж не знаю насчет дальновидности, но в тюрьме действительно не сгодится. Игорь Витюк.
Он был либо крупным оператором в системе черного нала, либо хранителем общака. Третьего не дано.
Вы знаете, я про общак мало что знаю, потому что сам к этим делам никогда не был близко допущен, вообще никогда не слышал об этом ничего, и не знаю, как работают эти структуры. Лана Чайка.
Да у нас рядовой гаишник за окном себе такой дом построил, что в случае честного заработка надо продать душу дьяволу всем родным и близким по пятому колену, включая мелких грызунов и домашних животных.
Ну, простых гаишников потихонечку начинают струнить, я знаю, что сейчас они не так активно берут взятки. Олег Баженов.
Вообще-то его взяли на вымогательстве 7 миллионов рублей, а при нем обнаружили еще 20 миллионов рублей, что равно почти 500 тысячам долларов. Пришли к нему домой, а там газель 100-долларовых пачек, а сверху еврики. И при чем тут сестра?
Ну, при чем тут сестра? Я слышал, что там опять же писали, что специально была куплена квартира, в которую никто не заходил, что эта квартира использовалась исключительно за хранение денег, и говорят, что там даже одна комната даже была как бы переоборудована под хранилище, она там типа сейф такой, комната-сейф. Ну, может быть, там действительно какие-то структуры в этом участвовали, может, банковские какие-то операции, потому что это страшные деньги, и совершенно непонятно, как ими пользоваться в нашей стране. Лиза Орловская пишет.
Даже у адвоката дрожит голос и теряются нужные слова, когда он пытается объяснить любопытной публике, откуда у полковника столько денег, что на телеге не увезешь.
Вы знаете, да, ведь эти тонны, так если разобраться, их просто натаскать туда сумками надо, это сколько лет надо таскать, ну, я не знаю, не месяц, потому что в сумочке носить 1,5 тонны денег – это чревато, насколько мне кажется. Ну и, конечно же, есть у меня люди, которые в этом деле тоже разбираются лучше, наверное, но пишут здорово. Скажем, вот что, как отреагировал Евгений Тарло.
Судя по сумме наличности, найденной у полковника Захарченко, самый выгодный бизнес сегодня – борьба с коррупцией. Жестокая и беспощадная.
Готов согласиться с Евгением, потому что если коррупционеры имеют такие деньги, то что уже говорить об остальных? Ну, как вы знаете, мои дорогие радиослушатели, в тех вопросах, в которых я не очень разбираюсь, я прошу помочь мне разобраться специалистов и, как правило, звоню лучшим из этих специалистов. Вот сегодня со мной на связи видный экономист, публицист, радиоведущий Никита Кричевский, к которому я уже обращался. Никита, вы с нами, да?
Здравствуйте, Юрий.
Да, здрасте. Скажите, вот вы что-нибудь знаете по конкретному этому делу, по делу Захарченко, чего не знают все остальные или не пишут в новостях? Или ориентируйтесь на то же самое, что и мы?
Юрий Эдуардович, слово «знаю» здесь не совсем применимо, потому что знают детали единицы, а мы же можем лишь догадываться, домысливать. Ну, впрочем, наши домысливания будут, скорее всего, недалеки от действительности.
Понятненько. Вот смотрите, сейчас все говорят уже о триллионах на счетах, но вы знаете, у нас у народа какая-то странная такая философия, что где-то там какие-то триллионы – это все фигня, а вот натуральные деньги, которые они видят на картинке, это вот действительно сумка там с долларами и так далее. Вот 8 миллиардов налом, вот вы понимаете, вы же экономист все-таки. Это много или мало, скажем, вот, ну, скажем, в сравнении с капитализацией какого-нибудь банка?
Здесь нужно говорить не о капитализации, потому что это переменчивая оценка рынка, а, скажем, о бюджете того или иного региона. Вот если брать по бюджету, то это бюджет средней Российской области, если брать центральную европейскую часть России. Ну, например, Смоленск, Костромской, Ярославской. Да то и даже больше. Либо же это бюджет весьма и весьма крупного российского города. Я уже не говорю о том, что на эти деньги можно было бы провести часть, например, думской кампании или каких-либо других выборов.
Ну, тут же вы видите, о чем говорят. Они же говорят о том, что это как бы банковские деньги, просто взятые на хранение. Вот такие вот идеи ходят всякие. Но вот могут ли деньги, принадлежащие банку, храниться вне банка? Это же... Захарченко же точно будет от них открещиваться?
Юрий Дардович, это все сказки в пользу бедных. Конечно, представить себе, что банкиры, укравшие деньги, идут к полицейскому, да еще и человеку, расследующему экономические преступления, и просят его похоронить украденное, вызывает смех, вызывает оторопь от неумело, спешно придуманной отговорки. На мой взгляд, это банальный общак. То есть это некий одновременно инвестиционный резервный страховой фонд в одном флаконе, который имелся в этом управлении. И господин Захарченко был поставлен смотрящим или хранителем этого общака.
Елки-палки, ну тогда о каких операциях и каких сделках могла идти речь, если эти деньги откат или плата за услуги? Тогда какие суммы вообще фигурируют в этом теневом обороте, вот как экономист, скажите мне?
Огромные суммы, это, конечно, не жалкие сотни миллионов долларов в случае с Захарченком, а это многие, даже не миллиарды, а десятки миллиардов долларов. Ведь эти общаки имеются, возможно, даже в каждом управлении любой силовой структуры. Общаки есть во многих управлениях государственных компаний. Я уже не говорю о том, что общаки есть в преступном мире.
Да, получается, что теневой бизнес у нас сравним с легальным, да?
Юрий Дарьевич, общак – это изобретение, пришедшее в нашу жизнь задолго до появления классического преступного мира. Общаки известны с древности, и это были действительно некие страховые фонды, например, на случай набега врагов, на случай, если попадется дурной воевод, да просто на случай каких-либо стихийных бедствий или неурожая. Ведь бумажные деньги в России появились только в 1769 году, а до этого мы имели дело исключительно с металлическими деньгами и с немногими предметами домашнего обихода, которые относительно несложно можно было спрятать. Об этом писали многие историки, многие экономисты, и то, что сегодня это видится откровением, на самом деле не отменяет того факта, что общаки у нас были всегда. Да что там говорить, вспомните советские времена, черные кассы, кассы взаимопомощи, которые были на очень многих советских предприятиях, суть те же общаки.
Понятненько. Но вот Евгений Тарло, один из моих таких фейсбучных друзей, написал, что самый доходный бизнес сегодня в России – это борьба с коррупцией. Вы с ним согласны?
Ну, господину Тарло виднее, поскольку он был, что называется, на переднем крае коррупционных взаимоотношений. Я же полагаю, что говорить о доходном бизнесе сегодня в России нельзя, так же, как и во всем мире. Почему? Потому что у каждого свое призвание, каждый занимается своим делом. И, ну, например, конечно, учитель может подсокать языком, слыша об этих цифрах, об этих безумных деньгах, но он никогда в жизни не откажется от обучения детей. Точно так же, как врач, точно так же, как вы, Юрий Эдуардович. Не откажетесь от артистической стези, а я не откажусь от экономических исследований.
Понятно, спасибо. Ну и последний вопрос, совсем коротенький. Что-то можно сделать, чтобы как-то победить коррупцию, или что-то надо делать? Как считаете?
Вы не поверите, но борьба с коррупцией ведется, ведется незримо. Мы ее не ощущаем, не видим, но слышим, поражаемся тому, какие безумные, бешеные суммы обнаруживают наши правоохранители. Я думаю, что курс на искоренение коррупции взят, и через какое-то время мы почувствуем себя более свободно, более легко. Да что там говорить? Уже попробуйте дайте взятку гаишнику.
Спасибо большое. На такой оптимистической ноте я хочу с вами попрощаться. С нами был видный экономист, публицист, радиоведущий Никита Кричевский.
Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Мы благополучно миновали экватор. И третья тема меня касается самым прямым образом, поэтому здесь я не буду обращаться к каким-либо специалистам, ибо сам уже являюсь в этом деле экспертом и консультантом. Вот уже несколько лет мы специально отъезжаем на 10 километров от города, чтобы купаться на тихом пляже. Вчера какой-то изверг повесил колонки над баром и запустил дискотечный микс. Это то, что молодые люди называют сегодня музыкой. На самом деле к музыке это не имеет прямого отношения, потому что создается не композиторами. Поясню, о чем речь. В интернете полно виртуальных музыкальных устройств и программного обеспечения к ним. Самые востребованные – так называемые лупы. Это маленькие музыкальные кирпичики, заполненные звуками, обрывками мелодий или ритмическими структурами. Сегодня развитие техники позволяет им ложиться под любой темп. Соответственно, каждый может взять такой кирпичик, состоящий, скажем, из барабанного бумц-бумц-бумц, и воткнуть на звуковую дорожку, задав произвольное количество повторов. Если на параллельную дорожку положить кирпичик, скажем, бас-гитарное бум-бум-бум-бум-бум, а за ним кирпич с каким-нибудь кря-кря-кря, и чередовать их, то можно получить некое подобие организованного шума, который изготовители называют гордым именем Deep House Mix. Как правило, длится эта гадость бесконечное количество времени и способна угробить вокруг все живое. Так как высокие частоты распространяются исключительно по прямой, а низкие во все стороны, три молодых балбеса, сидящие с пивом напротив колонок, слышат бумц-бумц-бумц-бумц, а остальному пляжу достается лишь бу-бу-бу-бу. Самое близкое по ощущениям, как будто где-то рядом целый день забивают бетонные сваи со скоростью 140 ударов в минуту. Короче, кто-нибудь знает, где купить специализированные пляжные беруши, в которых можно плавать? Я не утрирую, ребят. Поймите, когда ты лежишь на пляже и хочешь слушать, ну, как бы, вот, звуки моря или там речки, или детские голоса, и вдруг у тебя идет вот это вот ощущение такое, знаете, вот тираннозавр где-то топает. Помните фильм который всем понравился тогда, вот, парк юрского периода. Тираннозавр стопает, а на столе подпрыгивает, бульки такие появляются в чашках кофе и подпрыгивает предметы. Вот примерно такой же эффект там. Лежишь на пляже, а у тебя песок подбрасывает от этой гадости. И ничего с этим сделать нельзя, и спрятаться никуда нельзя. Владимир Грязнев пишет.
Если открыть хорошо темперированный клавир Баха, можно наглядно убедиться, что и он таки на основе григорианских хоралов делал весьма неплохие миксы.
Ну, я думаю, что Владимир все-таки лукавит. Бах был композитор. И если он делал какой-то микс, то это все-таки была музыка, а не бумс-бумс-бумс. Вот такая девушка пишет мне: «Майсте Эксхарт».
Такой глубокий микс обычно нужен для бега, физзарядки, занятий спортом, а вот танцевать под него уже сложно. Трешак тоже рубят, чтобы отвязаться, хайром потрясти и пивасика треснуть.
Согласен, но ведь это же пляж все-таки, ребята, а не место, где надо хайром потрясти или уж действительно потанцевать. На пляже лежат, ну я, по крайней мере, лежу и плаваю. Алексей Бокарев пишет.
Стоит раз в жизни поглубже вникнуть в технологию современной звукозаписи, и на многие вещи смотришь иначе. Только с пляжа еще можно уйти, а вот куда спрятаться от повсеместно звучащего инструментального хлама заставок и звукового ряда телепередачи фильмов? Уже поколение выросло на лупах из таких псевдооркестровок. У людей после этого все мозги набекрень.
Знаете, я об этом писал уже. В моей книге есть такой эпизод. Я описываю, как мы приезжаем в какой-то город, заходим утром с поезда в ресторан, чтобы покушать. В нем тишина, порядок, он только открылся. Сидят стайка официанток, они там с чем-то чебещут. Ну, полная идиллия. И как только они видят, что мы садимся за стол, одна бежит, несет меню, а вторая бежит и включает эти долбанные колонки. И начинается бц-бц-бц-бц-бц. Я ее спрашиваю, она подходит ко мне, я говорю: подождите секундочку, что вы мне принесли? Она говорит: меню. Я говорю: а вы мне принесли меню музыки, которое хотите меня нагрузить, или которое хотите мне предложить, чтобы я выбрал, как ты сказал, знаете, ребят, дайте мне вон там что-нибудь такое-то или такое-то. А вы же мне сразу берете и включаете. Она говорит: у нас так принято. Я говорю: ребята, вам не кажется, что это уже клиника, действительно, это уже мозги действительно набекрень, если у вас так принято? Вот, кстати, мне вторит Ренат Абузаров.
Народ подсадили на звуковой наркотик «бумс-бумс». Они его не слушают, они просто без него не могут. Это уже не мода, это клиника.
Да, действительно клиника. По-другому я сказать не могу. Когда люди воспринимают это естественным образом, это действительно что-то в мозгах случилось. Надежда Юрьевна пишет.
Эти бумбоксы стоят в Америке повсюду и бьют по мозгам так, что мало не покажется. Пытаешься протестовать, они говорят: свободная страна. А свободы никакой близко нет.
Ребята, я вам так скажу, никакой свободы действительно нет. Ведь я же тоже имею какие-то права. Я имею право на тишину. А мне этого права лишают, потому что кому-то захотелось лечить эту гадость. Иван Сущенко пишет.
Дикари всегда поют и танцуют сами. И никого не слушают. Современные дикари не умеют ни петь, ни танцевать. Они жрут пиво и слушают какофонию, как отражение собственного дикого сознания.
Не знаю, это не дикари, ребята, это навязано все. Люди на самом деле слушают то, что им постоянно крутят, и то, что им предлагают. Скажем, в той же самой любимой моей Болгарии, в которой я часто бываю, вы знаете, там практически не осталось болгарской музыки. Вот по пляжу идешь, везде одно и то же. Это как под копирку. Бумс-бумс-бумс. А болгарская музыка, она ж красивая. И, наверное, там много всяких хороших мелодий, которые, к сожалению, нас лишают. Да и сами болгары уже отвыкли от этого. Наталья Радостева пишет.
Нам тоже на пляже дебилы отдых портят, врубая музыку из машин. Им кажется, что это круто, когда всякое музыкальное дерьмо вместо крика чаек, стрекотания кузнечиков или просто тишины.
Видите, проблема общая, проблема для всех одна. Илья Мазуренко пишет.
Когда от сабвуфера, звучащего из медленно проезжающего заниженного авто, громыхает инфразвуком так, что посуда в шкафу трясется, понимаешь, проблема гораздо глубже. И у меня есть подозрение, что это неисправимо.
А вот тут я готов не согласиться. Не соглашусь. Ребят, все исправимо. Надо навязывать хороший вкус, надо как-то объяснять людям, что есть музыка, а есть не музыка. И это на самом деле делается. Вы начните в школе музыку сейчас преподавать. И пусть ребята сами помузицируют, пусть они поймут, что есть сложно, что такое, например, что легко. Ведь человек, который никогда сам не сидел за музыкальным инструментом под названием пианино, никогда не может, не сможет понять, играет человек здорово или не здорово. Ты попробуй вздеки эти ноты. Но он сам садится и накладывает эти кирпички друг на друга и называет себя композитором. Но это же бред. Иоланта Сержантова пишет.
От низких частот беруши не спасут. В зависимости от частоты идет воздействие на тот или иной орган человека. Резонансное колебание с тем или иным органом позволяет добиться деформации или гибели онного.
А вот тут я вам скажу так, ребят. Эта музыка действительно, она записана с определенным учетом некоторых частотных характеристик. Она пробивает через грудь. Ушами от нее защищаться бесполезно. Она так сделана. И сами колонки эти с выдранной где-то 100-герцовой частотой, они так дискотечными и называются. Специально. И мало того, есть такое еще одно определение среди нас, среди музыкантов. Мы называем эту музыку кислотной. Это, понимаете, что такое кислотная? К этому, кстати, определению привыкли. Это значит, что она как кислота разъедает человека. Виктор Довгелевич пишет.
Это тоже, как ни странно, политика. Политика отупления. Превращение человека в быдло. Говорят, была такая китайская пытка, сводящая индивидуума с ума. Здесь то же самое.
Ну, здесь пытка, наверное, для человека, которому это не нравится. А эти сидят люди, допустим, вот я вижу, как они сидят напротив этих колонок и делают вид, что им хорошо. Елена Ревякина пишет.
Беруши для плавания продаются в любой аптеке и спорттоварах. Они делаются из некого подобия силикона, по консистенции напоминающего пластилин, и принимают любую форму. Но они на пляже не помогут.
Согласен. На пляже не помогут совершенно. Анатолий Миронов пишет.
В Греции предлагают купить собственный пляж. Можно будет сэкономить на берушах и нервах.
Вы знаете, что удивительно самое? Я в Болгарии как-то подошел к одному такому товарищу и говорю, вы знаете, что вот отходишь в сторону, и там только бум-бум-бум, я уже могу объясниться на болгарском языке настолько, что меня могут понять. Так он говорит, пожалуйста, я готов тебе продать весь этот вот бар и крути любую музыку, какую хочешь. Вот та же самая политика. Пожалуйста, покупай, крути. Но я, говорит, по-другому не могу привлечь сюда молодежь, а именно они мне нужны для того, чтобы продавать им вот эту энергетику, пиво, всякую гадость, которую они жрут. Александра Ливанская пишет.
Ну, хоть бы кто изобрел специальные глушители для аппаратуры, которая издает слишком громкие и мощные звуки. Особенно низкие. И еще, чтобы можно было заглушить громкость радиоприемника на даче у соседа.
Мне тут, вы знаете, ребят, если честно, откровенно, предлагали много всяких разных устройств, которые хорошо решают эту проблему. От базуки до простого, там, допустим, ружья какого-то. Говорят, что, в принципе, ну, бита плохо лечит это все. Но вот ружье, говорит, это то, что надо. Потому что по-другому, ну, никак не получается воевать вот с такими вот идиотами, которые считают, что только им должно быть хорошо. Я, конечно, не сторонник силовых методов, но, тем не менее, вы знаете, и это встречается в моих комментариях. Вот что пишет Игорь Питбулин. Смотрите, какая фамилия хорошая. Питбулин.
После концерта сидели в баре с одесскими коллегами-звуковиками. Возле столика стояла колонка ватт на 300. Долбило так, что выворачивались диффузоры. Попросили сделать тише. Никакой реакции. Тогда один из звуковиков просто взял вилку и замкнул контакты на колонке. Выходные транзисторы на усилителе крякнули, и в нашем зале воцарилась тишина.
Ну, наверное, это работает.
Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
И вот чем мне хотелось бы сегодня завершить. Сегодня страна голосует. Я ни за кого агитировать не буду, потому что в 96-м уже неосмотрительно повлиял на исход выборов. А дело было так. Я был на гастролях в одном из приволжских городов. После концерта ужинал в ресторане, и вдруг позвонили из штаба Ельцина. Сказали, что специальный поезд с артистами из-за форс-мажорных обстоятельств не может завтра прибыть в Волгоград. А там запланирован огромный концерт в поддержку Бориса Николаевича. А так как вот вы рядом в соседнем городе не могли бы выручить, в общем, в том же духе, ну как было людям не помочь? Уговорили. Я приезжаю, смотрю, сцену расположили прямо у воды. А высокий берег Волги стал импровизированной трибуной. В Вместо обозначенных в афише 40 эстрадных суперзвезд со своими, с огромными командами, организаторы наскребли по сусекам местную самодеятельность Диму Харатьяна и меня. На огромной пустой сцене, кроме микрофонов, ничего не было из-за предполагаемых хоров и танцевальных коллективов, так как речь шла только о работе под минус. Получилось так. Желающих посмотреть халявный мегаконцерт набралось более 20 тысяч. По замыслу режиссера, Ельцин должен был подъехать на катере прямо к площадке, сказать свою тронную речь и мчаться на следующую точку. Зрителей, как я узнал позже, не предупредили о якобы незначительном изменении состава участников представления. Они все ждали вот этих 40 мегазвезд, начиная с Киркорова. Начали по расписанию, но катер с кандидатом в президенты почему-то задерживался. Когда у самодеятельности у Димы Харатьяна закончились песни, организаторы вынуждены были выпустить меня, но попросили тянуть до последнего и завершить платом. Я пропел около часа. Наконец, когда и мои запасы музыки тоже подошли к концу, прозвучало долгожданное «Едут!». Под первые аккорды моей закрывашки катер залихватски подрулил к берегу, оттуда выпорхнула компания крепких ребят с бритыми затылками и рассыпалась по окрестностям, проверяя безопасность всего и вся. Вслед за ними появился сам Ельцин, приветственно размахивая руками. В тот же миг двое добрых молодцев взлетели на сцену, отобрали у меня микрофон и скинули с помоста. Минусовка сиротливо прозвучала еще несколько секунд, замолкла, и над Волгой повисла напряженная тишина. Потому как Борис Николаевич поднимался по лесенке, по его неуверенной походке и, наконец, по его утомленному лицу, было видно, что предвыборная гонка – дело тяжелое. Он подошел к микрофону, напрягся, надулся, но вспомнить весь заготовленный текст не сумел и сказал вот что. «Здравствуйте, дорогие волгоградцы! Вы живете не в простом городе, а в городе, куда занесли вирус, понимаешь? Я надеюсь, вы проголосуете за меня, и мы победим. Вирус несгибаемости какой-то занесли, понимаешь?» Погрозив закату кулаком, Ельцин развернулся, зигзагообразно добрался до помощников и, подхваченный под руки, отбыл освояси. Катер дал протяжный жалобный гудок и скрылся за излученной реки. Снова зазвучали первые аккорды плота, но вернуть меня на сцену режиссеру уже не удалось. Так под минус и закончился этот необыкновенный концерт, сильно удививший простых волгоградцев. А вирус несгибаемости потихоньку распространился по всей стране. И продолжает распространяться, как мне кажется, вирус несгибаемости. Ну, что вам сказать, ребят, выборы есть дело тяжелое. И, конечно же, я участвовал раньше в этих программах, в этот раз не привлекался и, в общем-то, не сильно и хочется. Не хочется подставляться под кого-то, не хочется, чтобы меня ассоциировали с кем-то. Тем более у меня есть определенная ответственность даже перед вами, перед читателями. Я должен быть независим и не принадлежать никакой партии, не голосовать по партийному списку. Артем Горный пишет.
Ельцин не против КПСС боролся, а скорее против Горбачева и СССР. Мужества у него, конечно, хватало, но он был поражен вирусом жажды личной власти.
У него были еще некоторые вирусы. Один из них, по-моему, все-таки некоторая слишком большая любовь к зеленому змею, как мне кажется, потому что он часто был неадекватен. И, конечно, здоровья ему не хватило, особенно для двух сроков. Поймите, что эта работа тяжелая, она на самом деле тяжелая. Юлия Панова пишет.
Не надо было разваливать СССР. Сейчас бы жизнь была бы немного другой во всех отношениях. Очень жаль, что так получилось.
Да, немножко не так надо было разойтись. Конечно, все должно было быть по-другому. Конечно, наделали кучу ошибок, но что теперь говорить? Получилось, как получилось, и по-другому вряд ли уже будет. Луиджи Н. пишет.
Не знаю, как вам, а мне Ельцин нравился. Хотя, скорее, молодость прошла именно в годы той эпохи. Ошибки были у всех. Но совершенно точно, что зла народу он не желал.
А кто хочет зла народу? Они все говорят, вот сейчас я смотрю, дебаты идут один за другим, и все народу только счастья желают. Все говорят, что только они знают, как это надо сделать. Мало того, я совершенно не понимаю, за счет чего они собираются это делать. Вот мне не очень этого понятно, что я там всем подниму пенсии. Ребята, у тебя есть на это деньги? И так получается, что все, что удается собрать, все идет куда-то в дело, как нам объясняют. Хотя тут, конечно, сложно говорить человеку, который не находится внутри этой системы. Татьяна Ефимова пишет.
Просто в 1996-м не было другой фигуры. А то бы этот великий президент пролетел бы, как фанера над Парижем.
Вы знаете, тогда да, действительно борьба шла с КПСС, и никто не выдвигал других кандидатур. Но по большому счету и часто их, хотя их вроде и много, а вот так вот представить себе, что вот кого-то я вижу во главе страны, допустим, я смотрю, у каждого есть свои какие-то минусы, и я не знаю даже так, чтобы я однозначно говорил, что вот этот со всех сторон мне нравится. У меня такого нет. Может, у вас такой там есть какой-то кандидат? Я такого не знаю. Макс Синоптик пишет.
Все правда. Я был на этом концерте. Кстати, там еще какие-то местные браконьеры пытались с Бодуна продать на ельцинский катер черную икру.
А вот это уже действительно, ребята, особый какой-то случай. Я об этом ничего не знаю, но представить себе я это могу. Представьте, подъезжает Ельцин, кругом охрана, и вдруг к нему подходят ханурики какие-то, и во время его выступления предлагают икорку его представителю. Но это только в России, наверное, такое может быть. Вообще Россия отдельная страна, честное слово. Ирина Зиборова-Баумане пишет.
А я не сожалею о том, что Союз развалился. Экономика не потянула, и государство обанкротилось. К сожалению, чудес не бывает.
Ну, не знаю насчет чудес, но государство вполне было жизнеспособное, и как экономист могу вам сказать, что еще существовало бы достаточно долго, и все в этом государстве было бы нормально при правильной организации дела. А я сейчас хочу вам предложить все-таки песню, которая тогда так и не прозвучала до конца. Я давно ее должен был поставить, но знаю, что меня бы, может быть, обвинили в том, что я просто так беру и использую ресурс. А сейчас какой ресурс? Она как раз по теме. Итак, слушаем плот.
На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны, грезы и детскую мечту, я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок груз. Но мой плод свиты из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. Я не от тех бегу, кто беды мне пророчит, им и сытней, и проще на твердом берегу. Им не дано понять, что вдруг со мною стало, что вдаль меня позвало успокоить, что меня. Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок грусть. Но мой плод свиты песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. Нить в прошлое порву и дальше будь, что будет, из моего монотонных будней я тихо плыву на маленьком плоту. Лишь в дом проникнет полночь, мир новых красок полный, я, быть может, обрету. Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок грусть. Но мой блок свит из песен и слов,
мигранты и коренные жители, исконно русская и пришлая, культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 20:00 вечера по московскому времени.